Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Политическая педофилия. Сильное заявление и яркая стигма, которой во времена антикоррупционных митингов бросались в отдельных представителей российской оппозиции. А как вам такое? Москва, ВДНХ, День народного единства. Вас встречает Лига опасного интернета. В тот же день, там же.
Я русский, моя кровь это царь.
На шапках шаманской массовки, если вы обратили внимание, надпись «Первые». Это движение первых, организация под личным контролем Владимира Путина. Он еще переживал, все ли считали эту отсылку на пионерскую организацию и просил еще раз подумать над названием. И вот он, Z-коллаб года. Они сошлись, гроза и камень, гроза упоминаний наркотиков в текстах песен и камень преткновения многонационального народа, с которого, кстати, начинается даже обнуленная конституция. Концерты шамана в День народного единства крутили 3 федеральных канала. То есть так вот сидишь, жмешь на кнопку пульта, а там шаман жмет на кнопку. Подробнее в нашем сюжете.
В День народного единства на российском Первом канале транслировался концерт певца-шамана. И в этот раз шаман не просто пел, а еще и делал шоу. Нажимал на красную кнопку ядерного чемоданчика прямо на сцене во время исполнения своего хита «Я русский». После этого зал взорвался фейерверком и овациями. Сегодня 32-летний певец-шаман – символ Z-пропаганды. На сцене он и с Владимиром Путиным, и с ведущими российскими артистами, поддерживающими войну в Украине. А еще лет 10 назад Ярослав Дронов был никому неизвестным студентом Гнесинки. Порой он принимал участие в шоу на федеральных каналах. Сначала это было шоу Аллы Пугачевой, там он занял 3-е место. Потом был «Голос», и здесь молодой певец дошел до финала. Но и после «Голоса» карьера взлетела не сразу. Дронов пел каверы чужих песен. В 2020 году он сменил имидж, взял псевдоним «Шаман» и нарастил дреды. Продюсированием, как утверждается, он занимается сам. Хотя, как отмечает телеканал «Дождь», к пиару причастна жена шамана, топ-менеджер компании «Мегафон» Елена Мартынова. За день до вторжения России в Украину шаман представил песню «Встанем», которую спел с известными российскими исполнителями. Сегодня это хит так называемой спецоперации. Настолько, что в сентябре, когда в Липецке открыли памятник Александру Невскому, на постаменте оказалась цитата из песни шамана. Но главный хит певца «Я русский» – любимая песня Z-патриотов, на которую не патриоты даже пародии делают. В августе провластный активист Виталий Бородин потребовал проверить комика Александра Гудкова на финансирование ВСУ и признать его иноагентом, в том числе и из-за пародии на песню шамана. Сегодня дредов у шамана нет, зато есть косуха, берцы и белая челка, которые так напоминают атрибуты Гитлерюгенд. Певца не раз сравнивали с нацистами. В своих клипах он порой использует соответствующие отсылки. Например, в клипе на песню «Мой бой», название которой можно перевести на немецкий, в том числе и как «Mein Kampf», шаман гуляет в образе, похожем на форму вермахта. Однако сравнивать певца с кем-либо становится опасным. На днях на лидера камчатского отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова завели уголовное дело по статье о неоднократной демонстрации нацистской символики за то, что на своей странице в Фейсбуке Ефимов сравнил шамана с нацистом и привел кадры с выступлением молодого немецкого певца из оскароносного фильма «Кабаре» – антивоенной ленты 70-х о Германии времен Веймарской республики. Впрочем, вероятно, нацизм в творчестве шамана, если и есть, то такой же ненастоящий, как и его диплом. Ярослав Дронов закончил Гнесинку и стал кандидатом искусствоведения. Организация «Диссернет» обнаружила, что диплом частично списан, в том числе и с Википедии. Плагиата не оказалось лишь на 7 страницах. Но все это шаману не мешает. За последний год он дал более 100 концертов в российских регионах и на оккупированных территориях. По данным издания «Важные истории», с начала войны певец заработал не менее 100 миллионов рублей. ВЦИОМ назвал его лучшим российским исполнителем 2023 года. Активно будет отрабатывать шаман и перед президентскими выборами. Его имя – одно из первых в списке артистов, которые за Путина.
Немного музыкальный вечер нас сегодня с вами ожидает. С нами на видеосвязи политик Михаил Светов и социолог Сергей Ерофеев. Михаил, здравствуйте. Сперва к вам обращусь.
Да, приветствую, очень приятно, спасибо, что позвали.
Вот грядущую кампанию президентскую, если так вообще ее можно назвать, которая еще даже особо не анонсировалась ничего, уже сравнивали с ельцинской образца 96-го года, вот с этим таким музыкальным маршем по стране. Шаман действительно уже такой лидер мнения, что его стоит привлекать? Вот источники «Медузы», да, об этом рассказывали.
Ну, не столько лидер мнений, сколько, наверное, главный, самый главный голос СВО и вот той России, которая появилась после начала войны на Украине, после 22-го года. Поэтому, наверное, Кремль хотел бы, чтобы он был еще заметнее, но это человек, на которого они делают ставку. Причем делают ставку не вот по тем причинам, мне кажется, которые вы пересказали в своем репортаже, где вы делаете акцент на нацистской символике, на прочем. Нет, а как раз на том, что он, в общем, делает это, не хочется использовать слово иронично, но не всерьез. Да? То есть мы понимаем, что там, условно говоря, шаман, то, что исполняет шаман, это в значительной степени конъюнктура. То, что исполняет, например, Аким Апачев, это в значительной степени, да, вот то, что Аким Апачев думает. И именно поэтому Акима Апачева не стали выдвигать на первые ряды, а на первые ряды выдвинули Дронова. В этом, мне кажется, достаточно важный нюанс, на который тоже нужно обращать внимание, что вот это вот государство постправды путинское, оно никуда не делось. И больше всех Путин до сих пор боится искренних людей, в том числе искренних сторонников. Нет, Путину нужна лояльность, ему не нужны люди со взглядами. И здесь можно, мне кажется, достаточно, в общем, спокойно заявлять о том, что никаких нацистских взглядов у шамана нет, ровно потому, что он конъюнктурщик. Это то, что сегодня выгодно петь, завтра будет выгодно петь что-то иное, и он будет исполнять что-то иное. А вот про Акима Апачева, так не скажешь.
Ну вот, к слову, о нацистской символике, действительно, если я правильно понимаю, примерно две такие теории заговора, если угодно, в контексте его образа. Первое — это что-то в стиле, ну это слишком очевидная отсылка к Гитлер-Югенду, все-таки по форме и по содержанию даже периодически, что уж там греха таить. Это то ли провокация такая, попозже мы еще о провокациях Мизулина, например, поговорим, или все-таки это вот в то же время такое, знаете, подмигивание на случай Гааги, мол, вы что, серьезно, что ли? Ну посмотрите на мои видео, как бы в конце концов, вы правда думаете, что я абсолютно серьезно поддерживал Кремль все это время? Ну посмотрите. Это же слишком очевидно.
Ну, здесь дело не в очевидности, еще раз повторяю, а именно в провокации. Потому что вот сейчас, когда мы вошли в эпоху глобального интернета, глобального информационного пространства, можно оставаться невероятно конъюнктурным в одной стране и при этом представлять себя как контркультурное явление в большом культурном пространстве. И именно этому себя противопоставляет большое количество русскоязычных артистов сегодня, которые остались в России, которые сегодня сотрудничают с Кремлем. То есть они себя позиционируют как контркультура по отношению к западному мейнстриму. Другое дело, да, что это не невероятная конъюнктура в контексте путинской России и в контексте тех условий, в которых артисты в России сегодня вынуждены работать. То есть ты не можешь сегодня свободно исполнять ту музыку, которую ты хочешь в России, потому что в противном случае тебе сорвут все концерты, как мы это наблюдали, собственно, вот со всеми артистами, которые отказались преклонять колено. Но ставку, конечно, шаман делает именно как на себя, как на контркультурное явление по отношению к Западу. И на самом деле достаточно, ну, с точки зрения, вот сейчас, может быть, меня поправит Сергей, с точки зрения как раз, скажем так, международного сообщества, это достаточно умное решение, которое приносит Кремлю, продолжает приносить Кремлю свои дивиденды. То есть на это же была сделана ставка Маргариты Симоньян на Russia Today. Мы предоставляем голос альтернативному мнению там, где на Западе это альтернативное мнение не представлено. Абсолютно конъюнктурные СМИ в России, разумеется, отрабатывающие повестку Кремля, но при этом заявляющие себя как контркультурные по отношению ко внутренней политике других стран. И Дронов, когда он нажимает красную кнопку, когда он эстетизирует или обращается к эстетике Третьего Рейха, он делает то же самое. Он бросает вызов. То есть он ставит себя через запятую, условно говоря, с панком Сидом Вишесом, который надевал на себя свастику. Или ставит себя через запятую с Пинк Флойдом, которые также обращались к нацистской эстетике. Заявляя себя, да, как контркультурное явление по отношению к этому мейнстриму, он, соответственно, снимает с себя какую-либо ответственность за серьезность сказанного заявления. Насколько это сработает в долгосрочной перспективе, будет видно, но расчет вот он явно такой.
Ну, тем любопытнее, что некоторые музыкальные эксперты нашли вот в аккордах песни «Я русский» вообще-то отсылки на и те же самые аккорды, что и в песне «Zombie in your head», что довольно-таки символично получилось. А вообще, помимо того, что музыка довольно-таки привязывается, и музыкальные критики отмечали, что действительно с качественной точки зрения она создана вполне себе неплохо, а может ли она быть мощным пропагандистским приемом?
Но она уже является, как раз, конечно, музыка — это аккомпанемент большой политики. Всегда так было во время Второй мировой войны, так было во время всех крупных международных конфликтов. Это что-то, как бы, что хорошо понимал и Советский Союз в свое время, да, и советская эстетика, она была она была локомотивом мировой революции в значительной степени. Да, просто попытка сделать это, взрастить это искусственно, ну, это всегда сложно сделать, да, когда нет, когда ты целенаправленно отказываешься от людей, мотивированных, вот, скажем так, каким-то искренним порывом. Я еще раз хочу обратиться, да, как раз к примеру Акима Апачева, искренних людей, которые искренне поддерживают СВО, Кремль боится по-настоящему. Именно поэтому Кремль убивает там Стремоусова, именно поэтому Кремль сажает Стрелкова, именно поэтому люди, которые не лояльны Путину, а лояльны какой-то своей собственной идее, такие люди вселяют в Кремль ужас. И в этом смысле, в общем, мне кажется, и у ваших зрителей тоже нет никаких сомнений, что, в общем, шаман, он скорее пользуется моментом, нежели искренне транслирует какие-то идеи.
Ну, в принципе, как и никто еще упомянутый Пригожин, который заявлял, что в Кремль он идет и в Москву найдет разбираться с боярами, а не с царем в первую очередь. Он несколько раз это подчеркивал, но тем не менее его это коснулось в том же совершенно ключе.
Абсолютно, вы абсолютно правы. Хочу просто короткую реплику здесь ставить. Вы абсолютно правы. Разумеется, Владимиру Путину гораздо симпатичнее, приятнее, выгоднее Шойгу, у которого нет взглядов, у которого нет принципов, который пусть в 10 раз меньше профессионал, чем Пригожин, но он не верит ни во что, кроме лояльности Владимиру Путину. И, в принципе, ни за что в жизни не готов бороться, кроме того, за что ему скажет бороться Владимир Путин. Вот такие люди Кремль устраивает. Таким человеком является Шойгу, таким человеком, да, является шаман. И в этом смысле, еще раз повторю, что не нужно здесь искать какой-то искренней позиции, ее там нет. Кремль всех искренних людей вытравливает последние 30 лет.
Такой еще вопрос, немножко культуролога, идеологически, я бы даже сказал. Вот мелькали у нас кадры из концертов в Лужниках, которые такие уже путинги их называли примерно с 17-18 года, еще с той президентской кампании, когда это стало прямо такой традицией собирать бюджетников в одном месте, где-то не бюджетников, а массовку проплаченную. И Полина Гагарина исполняла, например, песни Цоя, который никогда не скрывал, что он пацифист. В первые дни войны, как мы помним, когда большинство кинодистрибьюторов отказалось транслировать свои фильмы в российских кинотеатрах, там крутили «Брата», «Брата 2», как такое народное кино. Кино Балабанова, который потом, вообще-то, «Груз-200» снял. Вот как им так получается, я имею в виду российским властям, переворачивать эту парадигму и то, что было явно пацифистским высказыванием, резко превращать во вполне себе в такую...
Тут хочется сказать, что автор умер, да, и Кремль просто это, наверное, лучше всех понял и пользуется этим на практике. И смешно, что автор может умереть в присутствии наличия живого автора. Вот вы сейчас обращались к Балабанову, Цою, ну окей, они погибли. А как вам, например, исполнение Наутилуса Помпилусом песни, скованной одной цепью, буквально на митинге в честь начала СВО, это тоже было, да, и вот при живом Бутусове, да, при мертвом Кормильцеве, но при живом Бутусове это уже происходит. Автор умер, и как-то странно, что до сих пор мы задаемся вопросом, а как это так, произведение автора живет отдельно от автора. Давно так уже происходит, и Кремль просто это очень хорошо операционизировал, очень хорошо этим пользуется.
Михаил, спасибо. Сергей, к вам обращусь. В принципе, в том же самом ключе хочется разобраться, действительно ли есть шанс музыкально объединять народ вокруг Владимира Путина. По крайней мере, он этого пытается добиваться, несмотря на то, что до сих пор не объявил о своем участии в выборах грядущих.
Иван, приветствую вас. Спасибо. Вы успешно повели разговор с Михаилом в духе культурологического дебата. Это, конечно, не случайно. Совершенно верно. Мы живем в другие времена, во времена, как вот говорилось, смерти автора и так далее, хотя это уже тоже сейчас довольно старое. Я бы поговорил в таком ключе. Да, есть конъюнктурщина, безусловно, но в терминах социальной науки надо бы использовать слово «прагматизм». Это прагматизм, который часто путается с цинизмом, хотя иногда это одно и то же. Такие люди, как шаман, они прагматично, цинично, они выросли в ту эпоху, когда модерность, современное общество уже встало на ноги, и даже несмотря на все те пертурбации, которые мы наблюдаем в путинской России, основа общественных интересов самых разных социальных групп, она, в общем, вот такая модерная. У нас скорее традиционалистская, устаревшая, архаическая власть. Иными словами, народ не заслуживает то правительство, которое имеет. Вот тут надо припомнить Жозефа де Местра, который очень плохую службу сослужил, этот французский консерватор 200 лет тому назад, И вот все, как попугаи, начинают повторять за ним, что народ заслуживает то правительство, которое он имеет. Это не так. Россия это очень ярко демонстрирует. Народ не заслуживает этого правительства. Среди политологов на это обратил особое внимание Владимир
Михаил, боюсь, что вам придется поддержать слово Сергея. У нас возникли технические неполадки. Я в этом контексте хотел бы, наверное, знаете, что еще? Для начала давайте посмотрим опрос, потому что мы, конечно, это социологии назвать сложно, и тем более, может быть, здорово, что не Сергею этот опрос задам, но посмотреть, как вообще реагируют жители Москвы, которых мы сегодня опросили, на творчество шамана. Мы спросили, благодаря чему, в принципе, он популярен, в чем секрет его успешности. Давайте посмотрим.
Изначально все с него, я так думаю, больше как думали, что у него песни юмористические, больше со смешкой какой-то. Но потом, когда больше у нас как правительство заинтересовалось тем, что он поет песни патриотические, то есть там «Я русский», вот, и он уже стал популярен, наверное, среди больше правительства, и поэтому его приглашают на разные мероприятия.
Людей много, много разных мнений, и это здорово на самом деле, что есть певцы и творческие люди, которые выражают и отражают интересы разных групп.
Феномен, как и действие, что он поднимает патриотические настроения в стране, это хорошо. Потому что если кто-то что-то не понимает, то он хотя бы музыкой пытается вот эти вот либеральные все настроения устранить и донести на нормальную позицию.
Для нашего поколения то, что отношение к России, отношение к Родине, вот это для молодежи не могу сказать, а то, что нас это очень трогает.
Ну, наверное, сейчас он набирает популярность, потому что он исполняет такие песни, которые воодушевляют, которые, ну, скажем так, за патриотизм. Поэтому, да, сейчас, я думаю, он действительно популярный, его за это любят.
Ну, он же участник определенной политической пропаганды. Все понятно, мне кажется, нет?
Мотивы насыщены, скажем так, любовью к русскому человеку, но... Может быть, где-то в этом и есть признаки некого, ну, нельзя сказать, что шовинизма, но, так скажем, неоднозначно просто.
Ну, классно, что он поет о родине. Молодец. Пусть развивается дальше.
У него какая-то своя фишка, которую может он где-то так вот поднять внутренние, да, чувства Правильно людей.
Себя. Ну, я думаю, что больше как шутка некая, которая вышла из-под контроля, да. Он бы только за счет этого и выехал на свою популярность.
Ну, у меня сын любит его, не знаю. Другие что говорят, нам нравится.
Они используют... Феномен популярности в том, что они используют патриотические мотивы.
Песня ради там политического текста, мне это не интересно.
Ну, у него песня просто такая, да. Как бы очень запоминающаяся, и, наверное, и за счет песни, и за счет своего контента, скажем так, он и стал.
Патриотизм. Потому что я с Севастополя, моя женщина с Урала. Так что дай Бог ему здоровья. И вам тоже, ребята.
Дай Бог здоровья этому славному человеку. Михаил, а вот можно ли вообще, в принципе, патриотическое воспитание строить на песнях? Там, к тому же, как-то так символично получилось, что еще до российского вторжения в Украину появилась песня «Встанем». Это уже потом был снят вот этот вот легендарный клип со всеми участниками музыкальной российской эстрады, которая, ну, чуть ли не на поклон туда вышла, в которой пришлось, что называется, как-то вписаться в эту историю и оказаться посреди людей, поддерживающих войну.
Я понял. Мне кажется, мы обсуждаем шамана как какое-то такое уникальное явление нового времени, но это же абсолютно не так. Ну вот Олег Газманов занимал ту же самую нишу только что, да, со своей песней «Господа офицеры». Вот она также прозвучала, и даже не во время войны. Или вспомним вообще, в принципе, феномен группы «Любэ», которая никогда в армии не служила, как известно, да, но при этом пели песни, которые вот, тоже занимали ту же самую нишу, которую занимает песня шамана «Встанем», песню шамана «Я русский». То есть никакой особой новизны в этом феномене нет. И комментируя опрос, который вы сейчас запустили, или, в принципе, отношение там, к шаману, скажем так, интеллектуального класса, мне кажется, что вот мы просто живем под собой, не чуя страны, и почему-то большое количество людей, когда они вот получают такие напоминания в виде феномена шамана, они закрывают так глаза и делают вид, что этого на самом деле нет, это сейчас испарится. Но это объективно абсолютно не так. Да? То есть есть две России. Это мне напоминает, прошу прощения, да, когда точно так же русский интернет вдруг узнал, что, оказывается, самый популярный исполнитель в России — это Стас Михайлов. Я помню, как в интернете обсуждалось, а кто это такой? Да, потом выучили, да, про него написал большое количество, было написано большое количество статей, но вот да, под собой не чуем страны буквально. Поэтому секрет успешности шамана, этих успеха два. Во-первых, он неиронично слушается вот этой вот второй частью России, которой не слышат и не понимают зрители, например, «Радио Свобода». И второй феномен, да, это молодежь его слушает иронично. То есть, да, это еще раз как бы усиливает мой тезис про смерть автора. Никому не интересно, что шаман имел в виду. Каждый в его песне слышит то, что хочет услышать. Кто-то слышит иронию, кто-то слышит искренность. И эти два фактора и создают этот феномен.
Сергей, к вам возвращаемся. Надеюсь, у нас восстановились все наши возможности с вами связываться по этому поводу. В принципе, тот же самый вопрос и, наверное, еще вдобавок такой. Все-таки в истории шамана это скорее такая коммерческая, что ли, сущность? Человек оседлал великолепную нишу, у него резко выросли доходы, или это абсолютно искренний такой порыв, который, в принципе, был и до войны, и, что называется, так совпало?
Продолжаем то, на чем остановился. Мы все являемся продуктами вот этого перехода от традиции к модерну. Кто-то говорит о высоком модерне или постмодерне, или позднем модерне. И у каждого своя ниша, да еще не одна. Вот это тоже надо учесть. У всех у нас множественные маски, и артисты в этом смысле не отличаются от многих других людей. Другое дело, что бывают гораздо более ответственные и политики, и артисты, и активисты, а бывают менее ответственные. Для того, чтобы чувствовать мир в эпохе, понимать, куда на самом деле история движется, для этого нужно обладать вот этой ответственностью. А соблазн успеха коммерческого, финансового, он, конечно, никуда не уходит. Он велик, и даже большие артисты на это поддавались на протяжении новейшей модерной истории. Так что в этом ничего особенного нет. Я бы сказал, что здесь гипотеза обыкновенного прагматизма и цинизма гораздо более валидная, чем гипотеза того, что человек действительно продвигает какие-то идеи. Мы знаем, что артисты, в особенности певцы или актеры, они, не в обиду будь им сказано, часто заливаются соловьем, то есть они находятся под воздействием своего собственного шарма, своего собственного голоса. Как человек, который учился в консерватории, работал с вокалистами, я это прекрасно понимаю. Чем отличаются вокалисты от пианистов, скрипачей и так далее? Они находятся под воздействием своего органа, это одновременно их тело. Это их организм. И тут, собственно, не надо слишком даже долго думать, что это такая психологическая сторона. Но я бы, конечно, в первую очередь обращал внимание на психологическую, на социальную сторону. Шаман и некоторые другие артисты, они представляют собой определенные роли. У нас так сложилась общественная ситуация, у нас так сложился неудачный переход к либеральной демократии, когда государство оказалось захвачено мафией. Это произошло почти незаметно для общества, но общество за эти годы путинские, оно выработало определенную приспосабливаемость. Конечно, о чем забывают на Западе, о чем забывают иногда даже сами пессимисты в России, были очень мощные тренды противодействия вот этому становлению плохого государства, недостойного государства. Я тут хотел сослаться на Владимира Гельмана, который в своей политологии опровергает Жозефа де Местра. Итак, одновременно за все эти 20 с лишним лет у нас шли параллельные процессы. Процессы становления недостойного государства, государства недостойного своего народа, и развития гражданского общества. Это гражданское общество то и дело всполохами прорывалось, то здесь, то там. И вот Михаил – это яркий представитель одного из таких всполохов, который, в общем, не затух. Это все продолжается, но это очень трудно иногда бывает усмотреть за некими такими искусственно раздумываемыми феноменами, как Мизулина или Шаман. Да, это обыкновенные артисты, психологические певцы, подвержены самолюбованию, самораздуванию. И на это реагирует рынок. Если это получается неплохо, сюда приходят деньги. Это безотносительно всякой идеологии, всякого путинизма. Но есть и определенная социальная роль, социальная ниша. Вот возьмите, например, такого небезызвестного деятеля, как Дмитрий Медведев, который когда-то говорил 4И, там институционализация, и так далее. А теперь он пишет самые непотребные твиты, но это не обязательно он сам, такова его роль. Ему надо вживаться в эту роль, нужно смотреть внимательно в процессе коммуникации в определенной среде, как это лучше сделать. И при этом роли раздуваются. Они раздуваются еще и от страха, конечно, потому что Дмитрий Медведев просто очень физически заметен, он как-то вот детектируется, детектит страх перед ситуацией, так же, как у Симоньян. Можно подумать, что она улыбается, можно подумать, что там Владимир Соловьев как-то там особо ярко брызжет слюной. Но в отличие от довоенной ситуации, когда все это происходило в основном ради денег, сейчас фактор страха очень и очень усилен. И Соловьев, и Симоньян – это яркие показатели того, насколько там у них страшно. Шаман молодой, тут может быть не столько в страхе дело. И вообще копаться в его душе как-то не очень интересно. Интересно,
ну, понятно, да, мы скорее все-таки обсуждаем скорее образы. Но, Сергей, простите, что перебиваю, такой к вам вопрос. А вообще есть ли вероятность того, что в случае изменения курса, причем весьма такого резкого, все эти люди просто возьмут и переобуются в обратную сторону, в более для них удобную, в новой ситуации, в новых реальностях, если угодно?
Мне кажется, в этом неприлично сомневаться. Эти люди сделают все для того, чтобы выжить. Ну, перед Соловьевым и Симоньян, конечно, в первую очередь станет вопрос выживания. Я не знаю, как они там будут пребываться. А такие люди, как Мизулина, люди помельче, или Шаман, они, конечно, будут стараться показывать, что мы тут ни при чем, нас неправильно поняли, мы вообще были простые артисты, мы служили музе или там какому-то правильному интернету, или мы ошиблись. Тут могут быть самые разные скрипты того, как они себя будут вести. Короткий ответ, социологический ответ на этот вопрос, что это атака на модерное общество, на сложное общество со стороны простоты, вот этой традиционалистской, мафиозной простоты. Она захватила государство, она превратила государство в орудие своих собственных преступлений, как когда-то об этом говорил сталинский палач Руденко на Нюрнбергском процессе, но только он говорил это в отношении нацистских преступников, но абсолютно то же самое можно сказать в отношении путинских кругов. Они захватили государство, они используют государство в качестве орудия своих преступлений. Таким образом, это все усиливается, идет по спирали. И на этом пути не очень широкий репертуар, между прочим. Почему Шаман настолько привлекателен? Потому что знаковые системы, репертуар средств выражения, он не очень большой, который мог бы использовать Путин и его система. Вот я не знаю, многие ли заметили, но песня «Цоя, мы хотим перемен» использовалась в качестве гимна Вагнера, какой-то группы, я сейчас не вспомню. Но кто-то написал песню, где припев, ну, буквально «Цой, мы хотим перемен», но только там поется об отваге защитников Родины, которые борются с нацизмом. И это говорит о том, что ну, не хватает, но просто нету у путинской системы достаточного количества знаков в их репертуаре. Все самые важные культурные деятели первого ряда отвернулись от путинского проекта. Поэтому они сейчас идут к людям второго, третьего ряда. Им, конечно, нужно кого-то из молодежи попытаться представить как явление первого ряда. Я не уверен, что из этого что-то получится. В первую очередь потому, что российское общество органически не принимает эту войну. Это не является его войной. Тот молодой человек, который является прототипом шамана, и который фигурирует в фильме «Кабаре», в ситуации перед захватом власти нацистами, он представляет собой тот народ, который хотел нападения на Польшу в сентябре 1939 года. Он представляет собой тот народ, который до последнего момента, до последнего часа в значительной своей части старался отстаивать свой режим. Никто не выйдет на защиту путинского режима в такой ситуации. И, конечно же, Шаман – это совсем не тот молодой человек. Это какой-то вот такой симулякр.
Сергей, такой вопрос в контексте, наверное, временных прогнозов, если угодно, конечно. В интервью «Новой газете Европа» вы сказали, что у Путина явно был план «Б» на случай провала блицкрига против Украины. И, в принципе, конкретно этот план «Б» мы сейчас якобы и наблюдаем. Затяжная война, кругом враги, враг у ворот. Вот эта вся мантра, которая раз за разом нам повторяется. И даже протесты в Махачкале, это все, естественно, кукловодами из-за рубежа было спродюсировано. Но при этом и разговоры о важном, не к ночи упомянутые, и движение «Первых», о котором мы сегодня уже говорили, дают основания полагать, что эта игра довольно-таки в долгую. А вот этот план «Б» Владимира Путина, он на десятилетие или на какой период времени он рассчитан, как вы думаете?
Иван, я не думаю, что тут можно что-то предсказывать. Это было бы безответственно со стороны социальных ученых что-то здесь предсказывать.
Но хорошо, давайте я перефразирую свой вопрос тогда в контексте того, насколько это довольно-таки хрупкая конструкция может вообще выдержаться на длинной дистанции, что ли. Давайте так это сформулируем.
Нет, Иван, тут все нормально. То есть я хочу сказать, что в принципе со стороны социальных ученых безответственно что-то предсказывать. Мы имеем дело с вероятностями. И мы имеем дело с какими-то структурными закономерности. Поэтому, когда кто-то, даже ярые критики Путина, заявляют, что он безумен, я на это отвечаю, что он не безумен, а он обладает своей специфической рациональностью, мафиозной рациональностью, ограниченной рациональностью. Но у него просто своя рациональность. И нельзя соглашаться с Ангелой Меркель в научных терминах. Можно соглашаться политически или морально, что вот этот человек утратил связь с реальностью. Но в научных терминах с этим соглашаться нельзя. Поэтому с самого начала войны я и говорил, что блицкриг провалится. В это не верили разведчики ЦРУ и так далее. А мы, ученые социальные, мы прекрасно знали. К нам не прислушивались, но мы оказались правы. Блицкриг провалится, и я всегда считал с самого начала, что у такого мафиозного лидера, как Путин, который затеял эту войну исключительно для сохранения своей власти, для того, чтобы ему не пришлось расплачиваться за свои преступления, а для того, чтобы не пришлось расплачиваться за преступления, вначале грабится жертва, потом жертва убивается, потом скрываются следы и так далее. То есть это усиление девиации, раскрутка девиации. Поэтому с самого начала было понятно, что у Путина будет план «Б», что ему будет нужна затяжная война, когда он поймет, что он не может ничего насколько добиться. Другое дело, что я еще в другом писал, что будет план «С», когда закончится вот эта фаза, которую нельзя пока прочитать, насколько она будет долгой, наступит фаза «С», план «С», когда ему придется уходить на последние рубежи обороны уже в рамках самой России. У него есть ресурсы для того, чтобы еще бороться за сохранение своей жизни и своей системы после поражения в Украине. И вот я там уже не знаю. Было бы интересно посмотреть, какую роль начнут играть всякие Мизулины и шаманы после того, как Путин проиграет в Украине. Это рано или поздно произойдет. Мы не знаем, когда. Я понимаю, и многие понимают, что затяжная война сейчас в интересах Путина. Потому что пока есть война, у него есть ресурс подавления общества. Ему проще подавлять общество. Он с этой целью войну и затеял, чтобы у него был предлог уничтожить политическую жизнь в России. Ради этого все и делалось. И поэтому, конечно, он сейчас ее будет тянуть и тянуть, он будет использовать самые разные ресурсы, самые разные культурные репертуары, знаки, такие как шаман. Из этого мало что получится, примерно как из возвращения IT-технологов, ученых в Россию сотнями тысяч. Это все попытки как-то удержаться. И это именно так и надо понимать. Это нельзя воспринимать как «ой-ой», ужас-ужас, Путин наращивает мускулы, в том числе культурные, за ним все идут. Это надо рассматривать как элемент внутри системы, спасения системы, если вы понимаете, о чем я веду.
Надеюсь, наши зрители тоже. Сергей, спасибо. Я тут хотел бы вернуться к символизму вот этого вот образа шамана, который нажал на кнопку внутри ядерного чемоданчика. Давайте послушаем, что по этому поводу сказала антрополог Александра Архипова в своем телеграм-канале.
Зачем нужны такие песни? Это механизм фольклорной компенсации. Он изображает реальность более психологически комфортной, чем она есть на самом деле. В реальной жизни мы чувствуем страх и беспомощность перед возможной агрессией со стороны врага. Вдруг завтра по нам шарахнут бомбой. А в фольклорном тексте ситуация переворачивается. Здесь уже враг выглядит беспомощным, а мы сильными. Перформанс «Шамана» — это тоже механизм компенсации, но другой. Со сцены россиянам говорят: «Не бойтесь, вот ваши страхи перед вами, давайте поиграем в войнушку». Россиянам предлагают почувствовать себя сильными и агрессивными и испытать это чувство легализации агрессии как коллективную эмоцию во время праздника. Поэтому этот фрагмент с кнопкой показывают по Первому каналу. Именно коллективные эмоции создают идентичность группы. Сейчас у нас наблюдается некоторая нехватка коллективных эмоций, которые могли бы объединить людей. Общество сильно поляризовано, и подобные перформансы позволяют испытывать чувство «мы вместе и мы сильнее» и сделать потенциальное насилие еще более легитимным.
Вот таково мнение антрополога Александры Архиповой. Михаил, я к вам хотел обратиться по этому поводу. Ну вот, она считает, что все-таки это такая ставка на народное единство, причем еще и через страх. Правильно ли я понимаю, что это такая игра на совсем низменном уровне, едва ли там не таком, не уже на первобытных каких-то чувствах, что ли, страха и желания сплотиться? И насколько это эффективно, как вы думаете?
Да, вы так говорите, первобытные чувства, как будто это что-то обязательно плохое. Нет, это просто чувства, которые владеют в значительной степени каждым из нас, и Кремль пытается ими манипулировать. Поэтому мне, как раз, очень понравилось то, что написала Александра Архипова. Я этот сам текст не читал и прям с удовольствием послушал, потому что, да, мне кажется, она абсолютно права. Именно это и происходит. Поэтому пытаться сделать какие-то далеко идущие выводы, что Кремль таким образом заигрывает с Второй мировой войной, мне кажется, это немножко излишнее. Наоборот, Владимир Путин заигрывает с ядерной войной, когда читал свои вот эти вот дикие лекции в самом начале войны, если вы помните. Вот это меня вселяло в ужас гораздо больше. То, что происходит на символическом уровне на сцене, да, это всегда будет провокация, это всегда будет как раз попытка прорабатывать страхи. И ну, на сцене это происходило всегда. Как раз меня очень сильно всегда задевала попытка цензурировать выступления артистов, цензурировать выступления каких-то писателей, потому что через фантазию мы действительно учимся работать с нашими страхами и будем надеяться, да, что, проработав эти страхи, никто красную кнопку все-таки не нажмет в итоге.
Пожалуй, но я скорее тут обращался, скорее даже поражался, что ли, глубине вот этого месседжа. Несколько раз мы сегодня уже начинали разговор про Екатерину Мизулину, но, тем не менее, хочется немножко подробнее рассмотреть этого персонажа и в том числе как-то отследить, как вообще этот человек пришел к тому, что он и имеет. Вот как добиться признания и симпатий молодежи, в том числе, когда все, что ты имеешь, по сути, это родственные связи в Совете Федерации. Давайте посмотрим сюжет.
Екатерина Михайловна, здравствуйте! Россия! Россия!
Это флешмоб в телеграм-канале Екатерины Мизулиной, где школьники и студенты слушают или поют гимн России. Дочь сенатора Елены Мизулиной, Екатерина родилась в 1984 году. Ее отец Михаил работал в идеологическом отделе Ярославского обкома КПСС. В 1995 году Мизулина-старшая стала депутатом Госдумы от партии «Яблоко», и семья переехала в Москву. В 2008 году еще студенткой МГУ Екатерина Мизулина вместе с делегацией российских спортсменов и чиновников поехала в Пекин на Олимпийские игры, переводила с китайского и помогала политикам общаться с журналистами. В 2010 году Мизулина получила диплом МГУ, но специальности переводчика предпочла работу в фонде своего папы «Правовая столица». Спустя 5 лет она перешла в другой фонд – святителя Василия Великого, созданный православным бизнесменом и основателем «Царьград ТВ» Константином Малафеевым. Постепенно Мизулина начала работать и на другие проекты Малафеева и в 2017 году возглавила Лигу безопасного интернета. Эта организация борется за традиционные ценности среди молодежи и строчит доносы на рэперов и блогеров, например, за якобы пропаганду наркотиков. В 2020 году Мизулина-младшая стала членом общественной палаты. Вокруг самой Екатерины Мизулиной сформировалось большое сообщество подростков, которые обращаются к ней за помощью, посвящают рисунки и ролики и называют второй мамой.
Просто поддержит и даст совет. И точно так же сделает Екатерина Мизулина. Это вторая личность, которую я очень уважаю. Для меня это, так сказать, как вторая мама, потому что в наше время очень многим подросткам не хватает, так сказать, собственно, обратной связи, совета, так сказать, руку помощи, которую протянут в любой момент. И именно за это я уважаю Екатерину Мизулину.
Мизулина регулярно обращается в своих соцсетях именно к молодежной аудитории. предлагает подросткам записывать ролики с собой, спрашивает у подписчиков, как у них дела, желает удачи на экзаменах, просит присылать фото со школьных линеек и концертов. Мизулина регулярно проводит творческие конкурсы с призами. Написать сочинение о будущем России, записать видео о красоте российских городов. Бывают и конкурсы артов имени себя, где дети рисуют Мизулину ради шанса получить мерч Лиги безопасного интернета. Ее изображения плетут из бисера и даже создают в Майнкрафте.
Здравствуйте, что случилось?
Мы нашли опасный контент.
Я скорее бегу на помощь.
Сообщества любителей Мизулиной встречаются в разных соцсетях, но больше всего мемов и роликов, посвященных ей, в запрещенном в России ТикТоке.
Почему вы занимаетесь этой деятельностью? Да Бог так решил!
Некоторые из этих роликов набирают миллионы просмотров.
Я не знаю, как у вас проходит пятница, а у меня сегодня просто нет сил и настроения что-либо делать. Вот такой вот необычный для меня день.
Пользователи называют Мизулину комфортной, доброй, любимой кошечкой и главной Барби России. Ее видеопослания становятся мемами, а пародии на нее вирусными.
Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я Шамана и гимн России, больше ничего не слушаю.
В своем канале Мизулина обсуждает и действительно важные для подростков темы. Отмена ЕГЭ, буллинг в школах, строгие требования к школьной форме, проблемы с отоплением в учебных заведениях и насилие со стороны педагогов. После того, как Мизулиной пожаловались на учительницу, схватившую школьницу за волосы, она написала в своем телеграме.
Мой совет в этой ситуации только один. Пишите заявление в полицию, в прокуратуру и департамент образования региона, города. За это нужно привлекать к ответственности. Если вы обращались в правоохранительные органы, но результата нет, пишите нам, встанем на вашу защиту.
С репутацией второй мамы и своей девчонки Екатерине Мизулиной легко удается продвигать ура-патриотическую повестку среди подростков, устраивать бессмертный полк в Майнкрафте и конкурсы Z-рисунка на школьных тетрадях. А когда дети подрастут, ими займутся уже в офлайне.
Вас посетила полиция рэпа, в этот раз без штрафа, но ты, пожалуйста, извинись. Михаил, вот у госпожи Мизулиной-младшей больше 400 тысяч подписчиков. В Телеграме народное творчество, видео, шаман фоном. Это пранк, вышедший из-под контроля, или результат такой мизулинской деятельности с ее хайпошорскими, что уж там, нападками на молодых и не очень рэперов. Я вообще молчу про требования запретить отдельные аниме-произведения и компьютерные игры. Или это вообще постерония? На ваш взгляд, в чем этот феномен?
Это все вместе, понимаете? Это, с одной стороны, и обаяние властью, которой она, да, непонятно на каких основаниях, но обладает, потому что она может запретить либо разрешить концерт, с ней встречаются кумиры молодежи, и по ассоциации с кумирами молодежи она сама становится кумиром молодежи. Есть какой-то ироничный хейт, да, вот часть роликов, которые вы показали, мне показалось, там парень молодой, который про нее говорил, он даже смеялся в какой-то момент, то есть это была та же самая ирония, которую мы обсуждали в контексте шамана, плюс это в некоторое визионерство. Вот мы привыкли слышать и слово «визионер» и автоматически подразумевает что-то хорошее. Но на самом деле кто такой визионер? Это просто гипермотивированные люди с каким-то планом на будущее. И вот у Екатерины Мизулиной этот план на будущее есть, и это ее выгодно отличает, там, скажем так, от людей, которые вместе с ней оказались сегодня в Кремле и у каких-то рычагов власти. А так-то она делает скульптуры то же самое, что с российским интернетом в свое время сделала Кристина Потупчик. Тоже, кстати, человек, в общем, с пониманием того, что она делала, добилась вполне себе выдающихся успехов. Так что в этом плане, еще раз вынужден повторять, почему-то каждый раз, да, мне эта роль выпадает, не нужно недооценивать своих противников. Да? Екатерина Мизулина со всеми ее недостатками, с ее абсолютно действительно мракобесным образом будущего, она вполне себе является профессионалом того, что она делает, да, оказавшись в определенных условиях, да, обладая определенной властью, но этой властью она распоряжается и достигается каких-то целей, которых до нее достигнуть никто не мог. И еще раз обращу внимание, в первую очередь она занимает вакуум. Вот любопытно, мы только что обсуждали, да, почему там взлетел шаман. И Сергей объяснял, что потому что артистов первой величины удалили, начали появляться, и пришлось занимать этот вакуум артистами второй величины. Но этот вакуум артистами был занят. И точно так же этот вакуум заполняется какими-то людьми в Кремле. Но в отличие от пространства музыки, которое было зачищено искусственно, вакуум, который заняла Екатерина Мизулина, был образован в значительной степени по вине общественных деятелей, по вине тех, кто называл себя там либералами оппозиции в России, потому что она обращается, конечно, к очень конкретным чувствам человеческим. Да, она работает с чувством патриотизма, с чувством единства, манипулирует этими чувствами. И вопрос, который хочется задать, а почему до Екатерины Мизулиной, почему там, от оппозиции, от гражданского общества никто не пытался с этими чувствами работать? Почему вместо того, чтобы внушать людям там, гордость за Россию, почему вместо того, чтобы объяснять им там, свое место в мире, достойное место в мире, оппозиция увлеклась тем, что она внушала только чувство вины, только чувство неадекватности и чувство ответственности за преступления, которые люди не совершали. Это, на мой взгляд, была фатальная ошибка, и это продолжалось, к сожалению, с 90-х еще годов. Так что вот это тот вакуум, который Екатерина заполнила. В общем, понятный абсолютно феномен, на мой взгляд.
Но к вопросу недооценки, все-таки вот ее действие, это была попытка угадать тренды Кремля изначально, в принципе. Это же этой работе едва ли не 10 с чем-то лет. Или искренняя и такая холодная пропаганда с холодным расчетом с самого начала. Тут что раньше, курица или яйцо, вот, на ваш взгляд?
Тут нет противоречия. Это может быть и тем, и другим. Я не настолько, как бы, я не знаком, в принципе, с Екатериной Мизулиной. Мне сложно оценить ее как бы человеческие качества. Ну, давайте вспомним, там вот была Поклонская, да, няш-мяша. Она, в общем, тоже таким мемом стала, зафорсилась в какой-то момент. Когда стало ясно, что у нее есть какие-то взгляды, и она не готова просто так брать под козырек, ее быстренько удалили от информационного пространства, объяснили ей, что лучше молчать, чем говорить, и она вот с тех пор молчит и не говорит. А сейчас Мизулина выгодна, сейчас она выполняет какую-то функцию, которую Кремль хочет, чтобы она выполняла. Если в какой-то момент ветер переменится, а она сама меняться не захочет вместе с этим ветром, то отодвинут и ее. И в этом смысле, да, вот пример Пригожина того же самого, он у нас перед глазами. Вот человек был полезен 22 года, а на 23-й год стал не полезен, а опасен, и от него избавились. То же самое про Стрелкова можно сказать. То же самое можно сказать про любого человека, который начинает подозревать за Кремлем какие-то ценности и взгляды, а не прагматизм. Вот тот самый, про который говорил Сергей. Нет, это именно прагматизм, но кем является сама Мизулина, мы узнаем, когда переменится ветер. Если она поменяет, если она нос по ветру держит, да, то все у нее будет хорошо. Если окажется, что она меняться не готова, то, соответственно, мы про нее забудем, как мы забыли про каких-то других деятелей. В этом смысле вот давайте смотреть там, на того же самого Никиту Михалкова. Вот, семья Михалковых, они прекрасно держат нос по ветру, и поэтому пригодились при любой власти. Пригодится ли при любой власти Екатерина Мизулина, известно только самой Екатерине Мизулина сейчас.
Ну и, кстати, там, к слову, просто Никите Михалкове в интервью Ирине Шихман, по-моему, Мизулина, говорила, что она никогда не нападет на Никиту Михалкова, потому что он достойный представитель российского общества. Михаил, спасибо. Сергей, к вам хотел обратиться с таким вопросом. Вот вообще в путинской России достаточно обладать достойной родословной, раз за разом мы к этому возвращаемся, чтобы, не будучи чиновницей, а это я очень отдельно хочу подчеркнуть, она не депутат, она не представительница исполнительной власти. И, несмотря на это, иметь под рукой тревожную кнопку и, видимо, с надписью Следственный комитет при необходимости?
Ну, я не знаю. В принципе, я возвращаюсь к тому, что мы находимся в ситуации вот этого перехода, и мне поведение Мизулиной гораздо больше напоминает поведение комсомольских активистов позднесоветского периода. Я не вижу тут визионерства, если честно. Или если тут есть визионерство и стремление на какие-то тревожные кнопки нажимать или говорить о высоком предназначении, то это, наверное, порядка Сурковского. Это все, что, пожалуй, тут можно более-менее доказательно обозначить. И поэтому я не думаю, что нам надо ждать, пока переменится ветер. Ситуация с Мизулиной понятна уже сейчас. Она вот такой характерный тип, у которого в руках новые технологии. Вот посмотрите, почему во всем мире сейчас происходит то, что называется демократическое сползание, то есть сползание назад к диктатурам. Происходит это ровным счетом потому, что те старые культуры, которые раньше были людоедскими в чистом виде, теперь обрели доступ к мягкой силе. И вот путинская система в лице таких людей, как Сурков, и как Мизулина-младшая, она имеет доступ к этому. И мы прекрасно видим, что все это срежиссировано, это произведено, это перформанс. То, что делается Мизулиной, на это работает огромный аппарат для того, чтобы получать вот такой контент, который, чтобы вот воспринять его как искренний, я не знаю, у нас есть для этого основания. Я видел другое. Вот сейчас вы показывали видеоряд, где она встречается с кем-то в классной комнате. Так вот, там сидели ребята, настолько скучающие, и парень маленький на передней парте так просто отвернулся от нее. То есть у нас эмпирической работы, проверки данных пока недостаточно для того, чтобы что-то утверждать по поводу искренности, визионерства Мизулиной, действительно народного отклика. У меня есть большое подозрение, что этого нет. Ну, этим надо заниматься, это надо изучать. Но главная рамка, которую надо понимать, это то, что мягкая сила, способы манипуляции сейчас на первом месте. Это не Вторая мировая война. Мы тут сейчас имеем дело с гораздо более изощренными диктаторами, авторитарными лидерами, их системами, их идеологами, которые вовсе не являются никакими геббельсами. Что, Сурков разве Геббельс? Он пойдет в последний момент уничтожать свою семью и стрелять в себя, когда Путин кончится? Я в этом глубоко сомневаюсь. И что касается Мизулина, мне кажется, картина совершенно с ней понятна.
Ну, у нас как минимум есть десятки видео со школьниками, которые не скучали на встречах с Мизулиной, а записывали ей приветственные и симпатизирующие видео.
Вот об этом я и говорю. Угу. Это все легко режиссируется, это все легко производится с помощью современных технологий.
То есть вы подозреваете в фейках работы Мизулиной, ну, по крайней мере, ее репосты, как она это утверждает?
Ну, я бы не называл это фейками, я называю это производством. Производством впечатлений. Это то, что легко делается. Путинские научились многому у того же Голливуда. Вот посмотрите, мы ранее говорили о красной кнопке, на которую нажимает шаман. Так ведь Голливуд это уже давно учел. Он учел то, что современный психоанализ привнес в наше общество. Как надо работать со страхами. И, в принципе, вот такое снижение напряжения, работа с современным фольклором, о чем пишет Архипова. Вот это все старые избитые приемы. Это использовалось в случае с шаманом. И множество других возможностей есть. В том числе в той индустрии, я называю это индустрия, целая индустрия, которая называется Екатерина Мизулина. Это большой-большой проект.
Но, тем не менее, если хотя бы как минимум предположить искренность тех школьников, что сегодня смеются и записывают видео с признанием в симпатиях к ней, будут ли они потом возглавлять какие-нибудь, я не знаю, региональные отделения того же движения первых, или вот похихикают и забудут, как примерно в СССР для галочки сдавали макулатуру и проводили линейки перед бюстом Ленина, при этом особой симпатии к нему уже и не питая давно?
Да, Иван, вот на этот счет как раз недавно у меня была дискуссия с коллегами. Мы обсуждали, насколько опасны вот все эти разговоры о главном, вся эта индоктринация, которая сейчас возрастает неимоверно. И мы пришли к выводу, что, скорее всего, с учетом общей картины, общего состояния российского социума, это вызовет скорее цинизм. Как быстро это проявится, какую роль это сыграет либо в революции, либо в ослаблении позитивного подвижения вперед. Мы этого сейчас сказать не можем. Но такие вещи, которые можно симулировать, которые можно режиссировать и производить в большом количестве, они не имеют такого коренного основания в эмоциях, в настроении, в базовых ценностях людей. Базовые ценности, конечно, также и потребление. Потребительское общество – это вот самый маркер, где мы живем, несмотря на войну, несмотря на то, что с Россией сделал путинизм. Вот это потребительство, оно не цинизм, это нормальная совершенно вещь. Весь Запад живет в этом потребительском, в этой потребительской парадигме. Но цинизм – это может наступить какой-то такой своей мохнатой тяжелой лапой на позитивное развитие нашей страны. Но вместе с тем цинизм может оказаться и спасением от каких-то уже крайностей путинизма. Я не думаю, что эти молодые люди могут всерьез стать какими-то активистами светлого путинского будущего. Элементарно потому, что его нет. Они это скоро увидят. И
Сергей,
давайте еще вспомним Сергей, движение
наше. У нас заканчивается время эфира, но я хотел бы еще мнение Михаила услышать по этому же поводу. Тот же самый вопрос. Сергей, вам большое спасибо. Вот насколько это обратимо, Михаил, на ваш взгляд?
Ну вот я не совсем согласен, на самом деле, с тем оптимизмом, который транслировал Сергей, потому что мне кажется, что сила мифотворчества, и она абсолютно не зависит от желания, собственно, тех авторов, которые эти мифы создают. Да, то, что сейчас происходит, это запросто вызовет реакцию, а потом еще через несколько лет это обрастет уже какой-то новой искренностью. Вот точно так же, как там, движение пионеров, которое в полной мере воспринималось, там, комсомольцев, которое в полной мере воспринималось как казенное в конце 80-х годов, а сейчас вылилось во что? В то, что у нас есть серьезные страшный срез молодежи, который рассказывает о том, как в Советском Союзе было на самом деле хорошо, какое там было вкусное мороженое, и происходит вот это вот возвращение в ностальгию почему-то, чего никогда не существовало. Поэтому мне как раз кажется, что долгосрочный эффект от этого будет, и думать о том, как с этим работать, необходимо уже сейчас, потому что если это опять отложить в долгий ящик, то это породит уже новую реакцию, к которой опять общество окажется не готовым. Так что вот я не разделяю оптимизм Сергея, я согласен, что будет вот этот период реакции, потому что действительно казенное, потому что действительно будет разочарование. Все это произойдет, но долгосрочный эффект также обязательно будет, и он будет тяжелым.
Михаил, спасибо. Михаил Светов и Сергей Ерофеев были в прямом эфире на Радио Свобода. Меня зовут Иван Воронин. До свидания.